Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. Мы продолжаем наш цикл «Москва, Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Но сегодня наша экскурсия не совсем обычная. Мы проведем ее не в самом Кремле, а отправимся по следам кремлевской квартиры Владимира Ильича Ленина. Она, как известно, я думаю, уже многим, находится в горках ленинских. Кстати, Сергея Девятого в этом репортаже не будет, но он выступает в качестве главного консультанта. А в горки ленинские вместе с вами отправляются Александр Гамов и первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» мой коллега Андрей Дятлов. Итак, следуйте за нами. Наш собеседник, главный научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Александр Савинов. А вот ручка сама.
Это та самая ручка, да, которую Ленин писал.
Ильич писал именно этой ручкой.
Да. Вот кабинет сохранился на декабрь 1922 года. Если точно, то на 12 декабря. Это последний рабочий день Ленина в Кремле. Это было накануне второго приступа. Ушел он в тот день. Время на часах 8:15 вечера. Через 4 дня у него второй приступ случился, и работать больше не довелось.
Умер же Ленин 21 января, правильно? А здесь 22. Это кто-то специально перелистнул?
Нет, не перелистнул. Кто-то в те январские дни, очевидно, взял листочек на память себе. Листок за 21 ряд. Точно так же отсутствует листок на календаре, который находит, календаре за 23 год, который находится в комнате Владимира Ильича, в его квартире. Там 18 октября 23 года, последний приезд его в Кремль.
А это телефонный справочник, да?
Да. Значит, ну, прежде всего, телефон. Вот я говорил, для удобства. Вот смотрите, московский городской телефон. Он коммутаторный еще. Примета 22 года, лампочка. Это вот когда уже после приступов, чтобы звонок не раздражал, закрылась лампочка, надо снять трубку. Телефон питерский прямой. На этажерке стоит телефон горкинский. Ведь когда выбирали в 18 году место отдыха Владимира Ильича, учитывали, что в горках еще до революционных времен в усадьбе был телефон. Ему нужна была телефонная связь. И вот телефон уже более поздний, ну, тоже ленинский, 22 года, автоматической телефонной станции. Это кремлевский внутренний телефон. Автоматическая связь в Кремле была налажена в январе 22 года.
А то есть это получается дедушка Вертушки, да, как сейчас?
Да, 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 да.
То есть это внутренняя правительственная связь между членами Политбюро.
Он так и называлась, автоматическая станция в ЦИК. Mm-hmm. И вот несколько позже был издан такой список абонентов телефонной станции. Вот если откроете, вы можете узнать, допустим, какой телефон был у Дзержинского. У него был телефон 007. У Сталина 034 кабинет, 122 квартира. Троцкий 003. И так далее. А в конце...
У Ленина какой был?
Вот знаете, ленинского телефона здесь нет. Чтобы позвонить Ленину, надо было набрать номер 114, приемная совнаркома. И секретари, да, соединить с ним. Вот, а в конце этого списка правило пользоваться автоматическим телефоном, что, оказывается, сняв трубку, не надо ждать ответа телефонистки, потому что телефонистки нет, она не ответит. Карандаш или пальцем, да, вставить в отверстие, до конца повернуть и вот так набрать три цифры. Ни в коем случае нельзя по вилке стучать, как вот с такими телефонами происходило. В общем, приходилось людей...
Кричать, учить. Барышня, соедините.
Да, да, да. Учили, как пользоваться этим телефоном.
Скажите, пожалуйста, а вот это вот...
Это так называемые конторки, где лежат, ну, самые необходимые вещи. Здесь, в частности, программа «Устав партии», брошюры «Исполняйте законы советской власти» и железнодорожный справочник на 16-й год.
А это вот знаменитая зеленая ленинская лампа.
Да, да. Ну, знаете, у нас вот сколько ламп? Много. Почти в каждой комнате есть. В жилой комнате, в гостиной есть лампы. И они все под зелеными абажурами, ну, может быть, с разными оттенками. Просто зеленый цвет, он более спокойный для глаз.
Александр Михайлович, вот я когда был в кремлевской, в настоящей кремлевской квартире в Кремле, я обратил тогда внимание вот на эту вот...
Собачку.
Да, вот на эту собачку.
Это зажим для бумаг.
Да, вот...
Она, видите, она на пружине.
Да.
Вот. Ну, вот я говорю, это вот мелочи, которые облегчают работу. Перочистка есть того времени, кнопки для вызова секретаря. На всякий случай свечи, потому
чернильницы.
Что... Вот чернильницы, да, ну, сейчас они, конечно, уже пустые, но тем не менее.
А вот, можно я аккуратно за уголок
да,
возьму?
Да, да, пожалуйста. Это
уникальная
вещь совершенно, которая сохранилась, по-моему, только у нас.
Владимир Ильич Ульянов-Ленин, я читаю, да? Председатель Совета народных комиссаров РСФСР, Москва.
Это визитка. Не телефон, это три визитные карточки, которые сохранились в нашей коллекции.
То есть больше ни в каком музее этого нет, да?
Ну, в всяком случае, я не встречал.
Вот это что за ножичек?
Это подарок от златоустских оружейников. Нож для разрезания бумаги. Ну, вы знаете, в то время книги часто выходили неразрезанные. Ведь как печатается книга? Не отдельными страницами, а так называемыми печатными листами. Это газетный разворот. Угу. Потом их складывают, получается брошюрка, потом их сшивают вместе. И мы сейчас получаем книгу уже со всех сторон обрезанную. А тогда часто приходили книги. Ну, если хотите, я потом могу показать такую неразрезанную книгу. Вот. И приходилось пользоваться вот почти на каждом столе, рабочем столе, в комнатах, в частности, родных Владимира Ильича лежат вот такие ножи. Ну, они, видите, они уже из чисто утилитарных вещей стали превращаться в произведения искусства. Тут, видите, и чернение, и позолота, и все что угодно есть.
Ну, а это книги...
Здесь, в кабинете, это только часть библиотеки Ильича. Ленина. Да, часть библиотеки Ленина, которая из этого кабинета начиналась. Угу. И начиналась она, знаете, почти с нуля. Вот Крупская пишет, что в первое время пребывания в Кремле они даже у товарищей, ну, на вещи что-нибудь почитать, у товарищей занимали книги. Но потом книга очень быстро пополнялась. Библиотека, в конце концов, пришлось под нее комнату выделять. А тут осталось, ну, знаете, то, что нужно каждый день. Справочная литература.
Это вот я вижу Брагаусский фронт, да?
Да. И вот то, что мне довелось разыскать здесь, обнаружить, не знаю, утверждать не могу, но есть предположение, что
это все из кабинета.
Это автограф Ленина.
То есть это книги подлинные, да?
Да, 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 разумеется, разумеется.
Их держал в руках.
Автограф Ленина есть вот в этом четвертом томе. Дело в том, что, видите, вот здесь переплет твердый, а книга издавалась в мягком переплете. И он на мягком переплете написал «переплести», опять же, таким же синим карандашом. Ну, вот каким-то, я не знаю, каким-то чудом, ну, 5-6 его автографов у нас вот сохранились. В частности, его надпись на книге на брошюре Тухачевского «Стратегия национальной классы», написанный экземпляр Ленина. И вот, в частности, вот здесь. «Переплести».
Синим карандашом.
Синим карандашом, да. Угу. И вот эти книги, переплетенные по его просьбе, они помечены вот такими инициалами. Н. Ленин. Угу. Это полный псевдоним его. Н. Ленин.
Угу. Николай Ленин.
Нет, он не расшифровывал сам. Пожалуй, знаете, единственный, кто расшифровал, это Бернард Шоу, который подарил ему книгу назад Мафусаилу, и там написал Николаю Ленину. Ну, я сейчас дословно не помню, но смысл такой, что единственному европейскому правителю, чьи знания, способности соответствуют занимаемой большой должностью. Примерно вот так.
Александр Михайлович, а вот Андрей обратил внимание на календарь.
Я заметил такую интересную вещь. Это вот воскресенье, они отмечены красным, да? Суббота черным, но суббота 7 января – это же Пасха. А в 22-й год советский календарь с
отмечением...
Рождество, извините, да. Пасха, почему я сказал Пасха? Не знаю, Рождество, правильно?
Да. Ну, здесь перечислены праздники, ведь есть вот... Тут все есть, смотрите. Православные праздники, гражданские праздники, таблица МИР, правила правописания. И хотя, смотрите, 22-й год, а вы помните, что реформа правописания у нас была в 18-м, тем не менее, здесь сохраняется старый стиль.
И при этом Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, да.
А вот можно заглянуть в ящички?
Сейчас там лежат фотокопии его рукописей. Так вы видите, их из Кремля привезли. Угу. Это фотокопии, поскольку я говорил, что...
А подлинники где?
В бывшем центральном партийном архиве, который сейчас называется... Российский государственный архив современной политической истории, РГАСПИ.
Да, вот знакомый, да? До боли. Андрей, почерк Ильича.
И вот эта экспозиция так и сохранялась так в Кремле постоянно, да?
Да.
Вот, то есть нигде на складах она не лежала,
нет,
ничего,
нет,
да?
Все находилось в этих местах. И более того, скажу, музей был открыт в Кремле в 1955 году. Вообще такая интересная судьба. Кстати, волевым решением открыт, волевым решением был закрыт, волевым решением в Горки перемещен. Вот. В 1955 был открыт, но у нас сохранились фотографии, сделанные в квартире в 1940 году, перед войной. Вопрос, для чего их делали? Очевидно, тогда уже была мысль создать или открыть
музей.
В качестве музея, да.
Война помешала?
Очевидно, да.
А сейчас мы находимся в зале заседаний Совнаркома. Именно вот там сидел за этим столом Владимир Ильич Ленин. Здесь члены советского правительства. Ну, мы слушаем революционные песни, вот, смотрим революционные кадры. А я, как обещал, расскажу историю о том, как вот этот музей выселили из Кремля. Было это в 1994 году. А поводом и подоплекой, ну вот, по крайней мере, у меня такая версия, стала такая история. Дело в том, что как раз под этим музеем находился кабинет тогдашнего главы администрации президента России Сергея Филатова. И он вечерами, когда засиживался, вдруг слышал такие вот чью-то походку, нервные шажки наверху. Вот. И его это немножечко раздражало. А в обед, когда было совсем тихо, народ расходился, он вдруг явственно слышал голос Владимира Ильича. Филатова это очень сильно раздражало. Он думал, что это за привидение, то ли это от переутомления, то ли еще от чего-то. Он даже обращался к охране. Офицеры охраны поднимались, все это было закрыто, снимали печати, заходили внутрь. Естественно, они там никого не могли обнаружить. Вот. Но, тем не менее, все это продолжалось.
На этом наша экскурсия по горкам ленинским не заканчивается. Мы ее обязательно продолжим. До новых встреч.
Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.